С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 18, ожидается ясная солнечная погода. В Санкт-Петербурге минус 14, облачно. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня главы государств встретятся на конференции по проблемам изменения климата в Копенгагене. В Молдавии сохраняется напряженная политическая обстановка. В Москве и в других российских городах с Нового года значительно повысятся тарифы ЖКХ. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Уже примерно через полчаса я буду принимать ваши звонки в прямой эфир. Свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». В завершающий день работы конференции ООН по изменению климата в Копенгаген съезжаются главы государств и правительств более 100 стран мира. Предполагалось, что к приезду мировых лидеров за 11 дней работы саммита будет выработан проект нового соглашения о сокращении выбросов парниковых газов взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году. Однако сейчас уже ясно, что ожидаемого результата достигнуть не удалось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
На конференции ООН по изменению климата в Копенгагене после очередного перерыва, вызванного разногласиями сторон, возобновились переговоры. Вопросы об объемах сокращения выбросов парниковых газов и размерах финансовой помощи развивающимся странам оказались практически неодолимым препятствием для участников климатического саммита, увязшего в процедурных вопросах. Одну из острейших дискуссий на конференции вызвала позиция Китая, входящего в число мировых лидеров по объемам промышленных выбросов в атмосферу. Согласно Киотскому протоколу, богатые страны не только обязаны сокращать свои атмосферные выбросы, но и финансировать при этом аналогичные расходы развивающихся стран, в число которых, наряду с беднейшими государствами Африки, относится и Китайская Народная Республика с ее быстро растущей экономикой. На встрече в Копенгагене Евросоюз пытался убедить китайцев самостоятельно изыскать средства на сокращение своих выбросов, с тем, чтобы большую часть финансовой помощи ЕС направлять странам Африки. Мы не должны представлять дело так, что решение климатических проблем следует искать именно в Африке. Промышленные выбросы 53 африканских стран составляют лишь 3% от мировых выбросов. Да и то, большая их часть приходится на более развитую Южноафриканскую республику. Мы понимаем, что им нужна финансовая поддержка, потому что африканским странам приходится особенно тяжело от климатических изменений, происходящих на планете. Заявил премьер-министр, председательствующий Евросоюзе Швеции Фредерик Райнфельд. Однако уговорить Китай взять на себя экономическое бремя борьбы с климатическими изменениями европейцам так и не удалось. При этом представители международных экологических организаций считают, что именно недооцененность роли Китая, а также других стран с переходной экономикой Индии и Бразилии при подготовке нового соглашения по климату и предопределила отсутствие результатов Копенгагенской встречи. Чтобы снизить напряженность, премьер-министр Дании Ларс Лёке Расмуссен отказался выносить на обсуждение проект соглашения, подготовленный датской делегацией, так как представители развивающихся стран сочли, что он благоприятствует странам с сильной экономикой. Датский премьер вынужден был также признать, что он оставил всякую надежду представить проект итогового соглашения, которое должно было прийти на смену Киотскому протоколу. Обстановка на саммите меняется ежеминутно, однако по имеющейся на данный момент информации, стороны договорились обсудить тексты двух документов. Один из них касается обязательств в рамках Конвенции ООН по изменению климата, другой же – продление срока действия Киотского протокола после 2013 года. Как предполагается, будущее соглашение по итогам конференции отразит оба эти направления переговоров. Рассматриваются также сроки его преобразования в юридически обязывающий договор. В оставшиеся до завершения саммита часы в контактных группах с участием глав делегаций ведется работа по приведению документов конференции в форму, в которой они будут представлены главам государств и правительств, продолжающим пребывать в датскую столицу. Несмотря на то, что конференция официально завершается в пятницу, ее организаторы предупредили, что переговоры могут продолжиться и в субботу. Именно так произошло на климатическом саммите ООН 2007 года на острове Бали, когда основные решения были приняты через два дня после его завершения. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Согласно постановлению мэра Москвы Юрия Лужкова, с Нового года плата за жилищно-коммунальные услуги в столице возрастет более чем на 25%. Похожая ситуация и в других городах. Как повышение тарифов ЖКХ отразится на семейном бюджете россиян? На чем им придется экономить? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Волгограда. Обеседовала с ними корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Ну, мы и так живем очень экономно, тоже затягивать пояса нам некуда, мы очень бережливо относимся ко всем энергоресурсам, за которые платим деньги. Ну, а тарифы повышают ежегодно, так что мы уже с этим смирились, что делать уже.
Но у меня сейчас в квартире нет ни одного прибора учета, даже электросчетчик у нас с площадки украли, поэтому я плачу по средним каким-то нормативом. Кстати, могу жечь электричество в неограниченном количестве. Но я слышала, что с Нового года по вот этим нормативам платить будет совсем невыгодно. Это делается для того, чтобы люди ставили себе вот счетчики. Вот если это на самом деле будет так, то, наверное, моя экономия будет заключаться в том, что я все-таки разорюсь на счетчики и перестану лить воду круглые сутки на кухне, потому что это будет уже бить меня по карману. Начну выключать свет во всех комнатах. Ну и перестану, наверное, газовые конфорки включать в холода и отапливать таким образом квартиру.
Экономить придется на всем. По обещанию правительства тарифы вырастают от 18 до 16%. Для Волгограда это примерно 40-30 копеек на газ и электроэнергию. Также поднимется и вода. Ну, а с точки зрения экономии, нынешняя инициатива премьер-министра господина Путина о том, что нужно людям платить за все по приборам учета, не может не вызывать радостного удивления. Опять же, очень сильно беспокоит тот факт, что все эти работы по установке приборов учета проводятся за очень немалые деньги, что не каждой семье по карману.
Так как мы живем в частном доме, то мы уже давно экономим на всем. Мы поставили счетчик на газ, на воду, пользуемся энергосберегающими лампочками.
Но вы чувствуете экономию?
Вода ощутима, экономия. Газ тоже.
Ну, во-первых, на еде. Давно мечтала немножечко похудеть и сбросить в весе. Соответственно, сейчас хороший повод есть меньше. Второе, переведу семью на осадное положение, то есть буду регулировать жестким способом включение электрических лампочек, холодной и горячей воды. Облеплю счетчиками всю квартиру, газ, воду и на электричество.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, на чем вам придется экономить в связи с повышением тарифов ЖКХ. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио Свобода. Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации. Принятие документа намечено на сегодня. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Эвакуированы более 120 жильцов. Пострадавших нет. Соединенные Штаты рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новое соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева. У берегов Ливана затонуло грузовое судно, на борту которого находились 83 члена экипажа. В Афганистане свыше 1100 военнослужащих участвуют в наступлении на позиции боевиков к востоку от Кабула. Испания направит в Афганистан еще примерно 500 своих военнослужащих. В США сообщили, что Пакистан по непонятным причинам отложил выдачу сотен виз американским дипломатам и сотрудникам различных компаний. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Ход саммита по проблемам климата с участием российского президента обсуждаем с координатором антиядерной программы Greenpeace России Владимиром Чупуровым и советником Российской академии наук, председателем фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в прямой эфир пришел мой коллега Михаил Соленков. Он сегодня проведет дневную информационную программу «Свобода в полдень». Михаил, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы станут центральными в вашей программе?
Ну, не только в нашей, а еще и в дневных выпусках «Радио Свободы». Ну, без сомнений, вы дважды упомянули название датской столицы Копенгагена. Сегодня заключительный день климатической конференции в датской столице. Ну, поздно ночью стало известно о том, что лидеры 25 стран, участниц этого саммита, выработали проект политической декларации. И принятие этого документа намечено на сегодня. Предполагается, что эта декларация послужит основой для заключения в дальнейшем международного соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. На этой конференции в датской столице как раз и планировалось принять новый договор по климату взамен Киотского, но, к сожалению, или так уж случилось, развивающиеся страны потребовали продления Киотского соглашения, так как они заявляют, что пока не готовы взять на себя большую ответственность. Кстати, в Копенгагене находится и президент России Дмитрий Медведев, который прибыл в Данию накануне, и в Копенгагене была надежда на то, что Россия и США подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но, как стало известно ранее, этого не случится, стороны пока работают над этим документом, и подписи Бараку Обаме и Дмитрию Медведеву пока ставить негде. Так или иначе, конференция по климату в Копенгагене будет одной из главных тем наших сегодняшних дневных программ и итогового информационного выпуска на волнах «Радио Свобода». Ну, а как мы слышали в репортаже нашего корреспондента в Скандинавии Сергея Джаняна, вполне возможно, что пятница не станет заключительным днем конференции, а попытаются участники этой конференции выработать какой-то документ еще и в субботу, а то и в воскресенье. Ситуация в одном из наиболее неспокойных регионов России, республики Ингушетия, сегодня в центре нашего внимания. В последние дни совершено несколько террористических актов. 18 человек пострадали при взрыве на посту ДПС около Назрани. И по информации представителей Следственного комитета республики, нападение это было совершено смертником на заминированной машине. А два дня назад, в среду, напомню, в Ингушетии при взрыве автомобиля была ранена вдова убитого лидера ингушской оппозиции Макшарипа Аушева. При этом погибли двое ее родственников. Вот в чем причина, попытаемся разобраться в ситуации с экспертами и обозревателями «Радио Свобода». Наш коллега Максим Ярошевский сегодня отправится в Государственную Думу Российской Федерации, которая на этой неделе пострадала от низких температур московских. В одном из зданий лопнули трубы. Но сегодня пленарное заседание состоится, и в третьем чтении Дума будет рассматривать законопроект о торговле, который, как говорят, вот вызвал неоднозначную реакцию среди предпринимателей. Повышение тарифов на услуги ЖКХ – это одна из главных тем, Лейла, вашей утренней программы, но она получит развитие в дневных выпусках. Обосновано это повышение или нет? Об этом в прямом эфире «Радио Свобода» высказываются эксперты и граждане. Ну и добавлю еще, что Президиум Верховного Суда России рассмотрит первое дело уголовное бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева, который отбывает срок по обвинению в финансовых преступлениях. Как заявила адвокат Лебедева, председатель Верховного Суда поручил возбудить надзорное производство по этому первому делу в связи с решением Европейского Суда по правам человека. Два года назад суд в Страсбурге счел, что несколько решений о продлении срока ареста Платона Лебедева были приняты с нарушением положений Европейской конвенции по правам человека.
Михаил, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Михаил Соленков. Он представил информационный анонс дня. Программу «Время свободы» продолжит репортаж из Владивостока. Там идет сбор подписей за отставку мэра столицы Приморья. Подписались уже более 7 тысяч жителей, которые считают, что глава администрации города не справляется со своими обязанностями. Рассказывает наш корреспондент во Владивостоке Андрей Волков.
За последние две недели во Владивостоке прошло два циклона. Один из них обрушил на столицу Приморья более 2,5 миллионов тонн снега. Это две месячные нормы осадков, как подсчитали синоптики. Спустя 5 дней на неубранный снег пролился сильный дождь, и тротуары, а также часть неубранных дорог города превратились в каток. Для Владивостока, расположенного на множестве сопок, это катастрофа. В первые дни после снегопада в спальные районы не завозили хлеб. Мусороуборочные машины не могут добраться туда до сих пор. Скорая помощь не доехала из-за заторов на дорогах к нескольким тяжелым больным. А в травмпунктах Владивостока в три раза выросло число обращающихся за медицинской помощью. Причем у большинства пострадавших медики отмечают сложные переломы. Глава города Игорь Пушкарев заявил в ответ на это, что работы по очистке города ведутся круглосуточно, но не хватает ни людей, ни техники.
2,5 раза нам по нормативам не хватает техники. Для того, чтобы убирать на улице рабочих, должно быть порядка 1500.
Мэр также посетовал и на недобросовестность отдельных работников ЖКХ, которые в ночное время не чистят отведенные участки дороги, а просто спят в кабине снегоуборочной машины.
Очень жестко нужно контролировать с помощью навигационной системы, которая сейчас устанавливается, и уже вот до конца года на наиболее важных автомобилях коммунальных она будет стоять. Я думаю, можем сделать такое удовольствие всем, кто желает в интернете зайти и посмотреть, где работают пескоразбрасыватели, сколько их работает.
На фоне нехватки денег на уборку города администрация Владивостока покупает самую дорогую новогоднюю елку в стране. Бюджету Владивостока она обойдется в 10 миллионов рублей, а городская дума Владивостока между тем уже дважды была вынуждена дополнительно выделить средства бюджета на приобретение снегоуборочных машин. Сначала 59 миллионов рублей, а затем еще 20. Пресс-служба мэра в дни снежного коллапса бодро рапортовала, что ночами город чистят 120 единиц техники. Однако добровольцы, проезжая по городу, насчитывали почему-то техники в 5 раз меньше. Тем временем на улице Владивостока, преодолевая ледовую блокаду, вышли прокуроры с проверкой. Едва не переломав ноги, они установили, что администрация города нарушает муниципальные правила санитарного содержания территории, рассказала старший помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
Как показала проведенная прокуратурой города проверка, администрация города Владивостока работы по очистке и уборке снега должным образом не организованы.
В ответ на претензии граждан и прокуратуры вице-мэр Александр Чевычалов заявил, что виновата не администрация, а те компании, которые выиграли конкурс на исполнение муниципального заказа по уборке города. Правда, по словам чиновника, у этих компаний нет в наличии ни одной единицы спецтехники для очистки города от снега. Депутат законодательного собрания края Владимир Беспалов, один из инициаторов начала сбора подписей за отставку мэра Пушкарева, считает, что никаких оправданий неудовлетворительно расчищенным улицам Владивостока быть не может. По словам депутата, общественники хотят показать мэру, сколько людей недовольны работой его команды. Согласно уставу Владивостока, глава города избирается на выборах сроком на 5 лет. Таким образом, полномочия нынешнего градоначальника, избранного в прошлом году, должны закончиться в 2013. Но устав города предусматривает и досрочное прекращение полномочий главы Владивостока. Андрей Волков для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и вновь вернемся к теме, к одной из важных сегодняшних тем. В Копенгагене продолжается климатическая конференция, и сегодня она уже подходит к концу. С американской стороны на конференции выступили влиятельный сенатор Джон Керри, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, госсекретарь Хиллари Клинтон. Сегодня выступит президент США Барак Обама. О том, как в Америке оценивают саммит и каких результатов ожидает, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Американская сторона еще до прибытия президента Соединенных Штатов в Копенгаген на саммит по изменению климата предупреждала, что Барак Обама не предложит ничего, что вышло бы за рамки уже сказанного представителями Соединенных Штатов. Это обязательство уменьшить к 2020 году загрязнение атмосферы на 17% от уровня 2005 года и готовность Соединенных Штатов внести свой денежный вклад в многомиллиардный международный фонд, но при определенных условиях, о которых в Копенгагене сказала госсекретарь Хиллари Клинтон. Возможно движение вперед на основе ряда таких существенных элементов, как решительные действия каждой отдельной страны при международной координации, как помощь государствам, наиболее уязвимым и наименее готовым к последствиям изменения климата, и как стандарты открытости, при которой можно проверить весь процесс. Против открытости и проверки выступает Китай, ведущий оппонент Соединенных Штатов на Копенгагенской конференции. «Но трудно себе представить, — сказала Хиллари Клинтон, — чтобы Соединенные Штаты взяли на себя обязательство вместе с другими государствами вносить в течение 10 лет по 100 миллиардов долларов ежегодно в фонд помощи развивающимся странам для борьбы с загрязнением окружающей среды, если против открытости и проверяемости выступает страна, стоящая на втором, а может быть и на первом месте в мире по выбросам вредных газов в атмосферу». Хиллари Клинтон объявила также, что к 2025 году Соединенные Штаты уменьшат эмиссию на 30%, а к 2050 на 80% от уровня 2005 года. Как ожидают американские политические наблюдатели, президент Обама в своем выступлении лишь подтвердит эти данные. По словам пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса, президент Обама надеется, что его участие в Копенгагенском саммите поможет сторонам выработать некое рабочее соглашение, которое станет более определенным в будущем. Организация Greenpeace считает, что ключ к успеху конференции находится в руках Соединенных Штатов, а не Китая. Проблема номер один в Копенгагене – это Соединенные Штаты, говорит Дэймон Моглен, представитель организации. Госсекретарь Клинтон выразила сомнение в том, что в Копенгагене удастся заключить какое-то обязательное для всех соглашение. У слишком многих государств слишком много вопросов. Она не назвала конкретную сумму, какую Соединенные Штаты готовы ежегодно вносить в фонд, но, как показывает практика, Америка обычно вносит в подобные международные фонды около 20%. По словам госсекретаря, эти деньги должны пойти нуждающимся странам с тем, чтобы они замедлили вырубку лесов. Именно сокращение лесных массивов сильно способствует концентрации углекислого газа в атмосфере. Согласие Соединенных Штатов внести крупную сумму в фонд борьбы с изменением климата вызвало положительную реакцию у Организации Объединенных Наций, представитель которой отметил это как шаг хоть к какому-то соглашению в Копенгагене. Впрочем, мало надежд на то, что Китай подпишет что-либо большее, чем краткую политическую декларацию. Хотя президент Обама хотел бы лишний раз продемонстрировать свое отличие от предшественника президента Буша, который не признавал Киотский протокол, однако Конгресс вряд ли ратифицирует радикальные меры. Такая позиция Конгресса продиктована как политическими, так и экономическими интересами. Законодатели-республиканцы опасаются, что слишком радикальная борьба с эмиссией приведет к более высокой безработице и к повышению стоимости энергии. Этого же опасаются и законодатели-демократы, представляющие в Конгрессе штаты, ориентированные на энергетическую промышленность. Недавно проведенный опрос общественного мнения показал, что 75% американцев озабочены проблемой изменения климата. Но эти же 75% будут против мер по борьбе с изменением климата, если из-за них придется платить за электричество на $25 в месяц больше. В ответ на упреки так называемой группы 77 стран во главе с Китаем, обвиняющей развитые страны в том, что это по их вине возникли проблемы с климатом, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бен Либерман заметил: «Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, а также многие другие развивающиеся страны, но больше всех, конечно, Китай, загрязняют теперь окружающую среду промышленными отходами и вредными газами гораздо быстрее, чем Соединенные Штаты и другие высокоразвитые страны мира». По мнению некоторых американских политических обозревателей, многие останутся недовольны итогами Копенгагенского саммита, переговоры на котором были очень сложными и плохо подготовленными. Высказывается предположение, что итогом конференции может стать не более чем некая предварительная политическая договоренность или соглашение о продлении действия Киотского протокола с последующим присоединением к нему Соединенных Штатов и Китая. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Этюды об истории науки в Дарвиновском музее. Книга «Древний Египет. Почва цивилизации». 50 лет назад в ансамбле «Березка» появились мужчины. Ведет программу Марина Тимашева. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации в ходе совещания поздно ночью. Принятие документа намечено на сегодня. Предполагается, что декларация послужит основой для заключения международного соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Эвакуированы более 120 жильцов. Пострадавших нет. В Потаповском переулке загорелось 4-этажное здание старой постройки. Огонь охватил 3 верхних этажа, произошло обрушение кровли и перекрытий. Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новое соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Майкл Хэмер, отметив, что Вашингтон заинтересован в подписании хорошего и поддающегося проверке договора. Президиум Верховного суда России рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева, отбывающего 8-летний срок по обвинению в финансовых преступлениях. В Иркутске в результате аварии на магистральной теплотрассе без отопления остались более 14 тысяч жителей. Как сообщили в местном управлении МЧС, без теплоснабжения оказались 2 средние школы и 5 детских садов. Там отменены занятия. В Афганистане свыше 1100 военнослужащих участвуют в наступлении на позиции боевиков в провинции Узбин к востоку от Кабула. Цель операции – помочь афганским военным установить контроль над этим районом. Испания направит в Афганистан еще примерно 500 своих военнослужащих, сообщил в четверг депутатам испанского парламента министр обороны страны. В эфире «Время свободы», и мы вновь обратимся к главной теме нашей программы – повышению тарифов ЖКХ. Движение «Солидарность» совместно с лидерами Ассоциации адвокатов России за права человека намерены провести в Москве серию акций против повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Одна из них пройдет в эту субботу в центре города. Согласно постановлению мэра Москвы Юрия Лужкова, с нового года плата за услуги ЖКХ возрастет почти на 30%. По мнению организаторов акции, такой рост тарифов экономически не обоснован. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Ольга Вахончева. А сразу после этого материала я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И напомним, дорогие радиослушатели, что сегодня мы спрашиваем у вас, на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ.
Окончательные расценки по каждой услуге жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассчитывала региональная энергетическая комиссия города. Согласно им, с нового года существеннее всего подорожает тепло и горячая вода. В целом, рост тарифов в 2010 году составит 26,7%. Что же касается платы за содержание и ремонт жилищного фонда, ставки утверждает город, и их рост составит в среднем 20%. Почему власти во время кризиса пошли на это непопулярное решение, объясняет руководитель пресс-службы комплекса экономической политики и развития Москвы Леонид Браткин.
Повышение связано в первую очередь, естественно, с ростом цен на энергоресурсы. Главный энергоресурс для Москвы – это газ, благодаря которому создается центральное теплоснабжение города, обеспечивается горячая вода и так далее. Он подорожал достаточно существенно. Эти тарифы устанавливались Федеральной службой по тарифам, плюс необходимость амортизировать инфраструктуру, обновлять ее, закупать новое оборудование, устанавливать счетчики тепловые и водные в домах. Все это приводит к тому, что компании вынуждены поднимать тарифы, и город утверждает предложение. Тарифы высчитываются настолько скрупулезно, приняты максимальные меры по минимизации этих тарифов. Москвичи, кстати говоря, в 2010 году будут платить не более 70% от общей стоимости жилищно-коммунальных услуг, остальные 30% будет доплачивать городской бюджет.
Чиновники столичного правительства заявили, что компенсировать рост тарифов будут мерами социальной поддержки. Противники же этого решения утверждают, что почти 30-процентный рост цен за услуги жилищно-коммунального хозяйства экономически не обоснован, говорит президент Института энергетической политики Владимир Милов.
Мы убеждены, что в условиях промышленной дефляции цены на коммунальные услуги и услуги транспортных компаний в Москве должны снижаться в следующем году или как минимум быть заморожены, да? Но уж ни в коем случае не должно происходить такого рекордного с 2002 года повышения тарифов на коммунальные услуги. Мы считаем, что в тяжелой кризисной ситуации власти просто не имеют никакого права залезать в карман гражданам. Мы знаем и готовы с цифрами и фактами доказывать, что это повышение тарифов является абсолютно необоснованным с экономической точки зрения, ни по каким параметрам. Мы будем это доказывать, в том числе и в судах, будем бороться за отмену этих решений и снижение коммунальных тарифов в Москве. Мы не будем ограничиваться митингом 19 декабря, мы, безусловно, будем продолжать акции в январе, когда людям начнут приходить новые платежки, и они почувствуют это повышение на собственном кармане.
Напомню, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году составил почти 20%. И москвичи уже высказывались по этому поводу. По данным опроса «Има Консалтинг» за 2009 год, половина москвичей считает действующие тарифы на коммунальные услуги необоснованными. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ. Ответить на этот вопрос вы можете прямо сейчас, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И вот до нас уже дозвонился Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Госпожа Ринатуллина, я считаю, что очередное повышение на квартплату и жилье — это расширение нищеты в России. Ну вот вы сами понимаете прекрасно, они, вот эти мудрецы кремлевские, или кто там занимается вот этими обдирательскими методами, они буквально не думают о населении. У них забота только о пополнении российского брюха. налогового там или какого, я не знаю. Вот и все. Я считаю, что у нас будет ухудшение и ухудшение и расширение нищеты.
Николай, а на чем вам придется экономить, чтобы платить?
Мне лично придется на многом экономить. Вот. Отказываться от пищи, отказываться от одежды, отказываться от обуви, вот, от всего буквально. До свидания.
Это было мнение Николая из Мичуринска. Вот сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции, те сообщения, которые пришли на пейдж «Радио Свобода». «Экономить не на чем. Общественный транспорт и ЖКХ оставляют буквально без штанов», пишет нам Труфанов. И вот еще одно сообщение. «Услуги ЖКХ для нашей семьи составляют всего 6%. Это не обременительно для нашего бюджета, поэтому мы не будем сильно экономить. Из-за этого», пишет нам семья Федотенко из Оренбуржья. Есть еще звонок, до нас дозвонился Юрий. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте. Вы сейчас обсуждаете повышение цен ЖКХ с 2010 года.
Да,
смотрите. А у нас в Раменском районе с 1 декабря уже это произошло. И очень прилично. Как вроде бы какая-то нестыковка во всей стране с 1 января, а у нас уже с 1 декабря.
С опережением у вас все происходит.
Да.
На сколько процентов у вас подорожает тариф?
Ну, где-то процентов на 20-25, наверное, есть.
Это ощутимо для вашего семейного бюджета, для кошелька?
Ну, а мы пенсионеры с женой, что можно сказать? Конечно.
Вы
и
уже...
еще нахальная фраза напечатана, что никаких льгот нет. Хотя жена у меня ветеран труда и вроде бы пользовалась скидками до сегодняшнего времени.
На чем вы стали экономить, Юрий, вот в связи с повышением тарифов?
На чем можно экономить? Только на желудке. Одежду много лет не покупаем. Вот как получается.
Спасибо, Юрий. Теперь перейдем к очередному звонку. До нас дозвонился Алексей. Здравствуйте, Алексей. На чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ?
Добрый день. Не, экономить ни на чем не надо. Просто-напросто надо думать о том, что наши руководители, Путин, Медведев и так далее, значит, крупнейшие акционеры «Газпрома». И думать о том, чтобы снижали расценки, даже не надо, это фантазия Веснухина. Будьте здоровы.
Это был Алексей, а сейчас до нас дозвонился Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Доброе утро.
На чем вам придется экономить из-за повышения тарифов?
Ну, вы знаете, что я, во-первых, хотел бы отметить следующее, что я, наверное, не видел более такую страну, которая так пренебрежительно ставила к своим гражданам. Во-первых, страна нищая. Масса населения страны – это граждане, которые не обеспечивают себя даже физиологически, существование свое физиологически, вы понимаете? Страна северная, где вероятность заболеть очень высока. Вы понимаете, подходить к этому вопросу так, вы понимаете, даже слов нет. Я, конечно, экономить ничего не буду, я обеспеченный человек, понимаете. Но именно я смотрю вокруг на пенсионеров, я смотрю на большинство граждан. Это, конечно, парадокс. У меня такое впечатление, что эта власть, наверное, взялась откуда-то с Луны или кардинально не думает про граждан своей страны.
Спасибо, Вадим. Это был Вадим из Москвы. Сергей Анатольевич до нас дозвонился. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ? Если да, то на чем?
Доброе утро, Радио Свобода. Да, мы уже давно экономим на всем, на чем только можно. Потому что цены на стоимость воды, которую подает нам ЖКХ, у нас превышает несколько раз цены московские даже. Хотя мы живем в сельской местности Курской области, но постановлением администрации сельского совета были подняты цены в угоду работникам, в угоду налоговым сборам, которые производятся с этого ЖКХ, настолько, что наш народ оказался не в состоянии платить даже. Но через судебные инстанции были все-таки взяты эти деньги с людей. Хотя потом, впоследствии, конечно, люди переизбрали главу администрации сельского совета. Вот так вот у нас.
Спасибо, Сергей Спасибо, Сергей Анатольевич. И сейчас хочу еще вот прочитать одно сообщение от Сергея. Вот что пишет наш радиослушатель. Уже не на чем экономить. И так за все услуги ЖКХ, за электроэнергию, телефон, на все на это уходит 5000 рублей. Теперь нас ждет только голод. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечают на вопрос, на чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега, наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Вы уже успели почитать, посмотреть, что пишут сегодня российские газеты. И сейчас я жду, когда же вы нас с этим познакомите,
поделюсь,
с главными темами.
Поделюсь этими ценными знаниями. Начнем с газеты «Коммерсант», которая на первой полосе сообщает своим читателям о том, что на базе Почты России и Связьбанка решено создать крупнейший банк страны. «Почти банк», так называется эта публикация. Эта же тема стала главной для газеты «Ведомости». «Накроет всю страну», так называется публикация этого издания на эту тему. На базе Связьбанка будет создан федеральный почтовый банк, так решил вчера наблюдательный совет Внешэкономбанка, возглавляемый Владимиром Путиным. Любопытным образом эта тема сочетается с другой, тоже вынесенной газетой «Ведомости» на первую полосу. «Как уничтожить стоимость» называется этот материал, и в нем сообщается о том, что начало века войдет в историю как десятилетие слияний и поглощений. Но многие сделки, особенно крупнейшие, привели к катастрофе. Так утверждает газета «Ведомости» в подзаголовке к этому материалу. И вот это вот стык этих сообщений о создании крупнейшего банка, о том, что крупнейшие сделки порой заканчиваются катастрофой, выглядит, конечно, непредумышленным, но предупреждением. «Независимая газета» на первую полосу вынесла материал под заголовком «Владимиру Путину предложили затратный тариф. Метод доходности на вложенный капитал выгоден монополиям, а не потребителям», утверждает редакция «Независимой газеты». Газета «Новое известие» оценили сцену. Так выглядит первая полоса этого издания. Речь идет о том, что звезды кино начали громко стучаться в театральные двери. В последнее время многие востребованные на телевидении и в кинопроцессе актеры начали поступать в труппы различных театров, при том, что, как утверждают «Новое известие», один съемочный день этих людей обходится дороже, чем месячная зарплата театрального актера. Почему и чем оправдана эта тенденция? Подробности в газете «Новое известие». Газета «Московский комсомолец» в первую очередь сообщает на первой полосе, что бесплатную приватизацию жилья продлят на 3 года. И, кроме того, материал о том, что главный символ памяти о войне на время переезжает от стен Кремля в Парк Победы. Речь идет о вечном огне. Газета «Газета», которая последние дни дорабатывает в бумажной версии, потом уйдет только в виртуальное пространство, но пока еще на бумаге, рассказывает на своей первой полосе в материале под заголовком «Учиться станет дешевле» о том, что правительство с опозданием, но запустило программу образовательных кредитов. Газета «Время новостей», «Бесчеловечное отношение», так называется главный материал этого издания, и речь в нем идет о том, что Европейский суд заступился за москвича, ставшего инвалидом из-за равнодушия милиционеров и врачей, а вот сумма компенсации этому несчастному человеку оказалась рекордной – почти 100 тысяч евро. И, наконец, обратим внимание на независимое военное приложение. «Содружество на фоне соперничества. России рано или поздно придется самой защищать свое южное геополитическое подбрюшье». Вот так примерно выглядят первые полосы сегодняшних российских газет.
Спасибо, Михаил. Более подробно об одной из этих публикаций наш обозреватель прессы Михаил Шевелев расскажет уже буквально через 20 минут. Ну, а в Москве сейчас 9:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры 25 стран-участниц климатического саммита в Копенгагене выработали проект политической декларации. Принятие документа намечено на сегодня. Крупный пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Эвакуированы более 120 жильцов. Пострадавших нет. Соединенные Штаты рассчитывают до конца 2009 года заключить с Россией новые соглашения о сокращении ядерных арсеналов. Президиум Верховного суда России сегодня рассмотрит первое уголовное дело бывшего главы компании «Минотеп» Платона Лебедева. У берегов Ливана затонуло грузовое судно, на борту которого находились 83 члена экипажа. В Иркутске в результате аварии на магистральной теплотрассе без отопления остались более 14,5 тысяч жителей. В Афганистане свыше 1100 военнослужащих участвуют в наступлении на позиции боевиков к востоку от Кабула. Испания направит в Афганистан еще примерно 500 своих военнослужащих. США сообщили, что Пакистан по непонятным причинам отложил выдачу сотен виз американским дипломатам и сотрудникам различных компаний. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
Вы слушаете «Время свободы». Накануне соратники и единомышленники вспоминали Егора Гайдара. И то непростое время, в которое он вошел в правительство для проведения масштабных, не имеющих аналогов реформ. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин поставил Гайдара даже выше его знаменитых предшественников, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Карен Агамиров.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин руководил экспертной группой при правительстве Егора Гайдара. И масштаб его личности по Ясину.
Безусловно, сравнимы с такими фигурами, как Витте или Столыпин, ну, по-моему, даже больше. Отличие состоит в том, что он взял на себя ответственность за колоссальные трудности реформы, которые должны были привести к сложным последствиям.
Дмитрий Васильев, ныне управляющий директор Института корпоративного права и управления, а в правительстве Егора Гайдара – заместитель председателя Госкомимущества, о решительности в проведении приватизации, не имеющей исторической аналогии.
Несмотря на то, что были другие люди, в том числе довольно близкие к нему, которые стояли за то, что надо красиво с наемом западных банков проводить приватизацию отдельными объектами и делать ее 150 лет, он сказал, нет, мы должны создать, использовать этот момент, создать базу для частной собственности в стране. Потому что без этого либерализация цен, все это будет недостаточно, захлебнется, не получится. С самого начала, до самого конца, он всегда считал, что частная собственность – это основа движения вперед.
Команда Егора Гайдара не допустила в стране гражданской войны, и в этом ее главная заслуга. Убежден президент банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, министр экономики в правительстве Егора Гайдара.
Мы не допустили гражданской войны в стране, напичканной ядерным оружием. Мы смогли тогда не допустить распада России, цивилизованно ликвидировать не по югославскому варианту СССР, не допустить хаоса, не допустить гражданской войны. Это был человек фантастического мужества. Он прекрасно понимал, что за эти реформы, которые неизбежно будут тяжелыми, неизбежно будут непопулярными, его будут проклинать, его будут многие просто, давайте называть вещи своими именами, ненавидеть. И он сознательно это шел. Просто понимая, что когда на чашу весов поставлена судьба страны, то думать о каких-то своих личных проблемах не приходится. И он нес этот крест совершенно осознанно, практически пожертвовал собой тогда.
Правозащитник Юлий Рыбаков о гражданской принципиальности Егора Гайдара.
Егор Тимонович, как немногие, как, увы, немногие, хорошо понимал, что война в Чечне – это не только трагедия чеченского и российского народа. Он понимал, что война в Чечне – это тот затяжной катастрофический процесс, который остановит развитие демократических институтов России. С самого начала агрессии, еще до нее, он выступал вместе с защитниками, вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым вместе со мной и другими против начала боевых действий, за переговоры. И на протяжении всей войны, пока у него еще была такая возможность, он помогал и правозащитникам, которые спасали людей в Чечне, и всем, кто так или иначе пытался остановить эту бойню.
Президент Альфа-банка Петр Авен, министр внешних экономических связей в правительстве Егора Гайдара. О Гайдаре-человеке.
Его образ в общественном сознании совершенно не соответствует тому, что было на самом деле. Он был очень живой человек, он был совершенно ботаником, каким его часто представляют. Я вообще хорошо себя чувствовал за столом в мужской компании. Он был человеком действительно исключительного мужества личного. У него было такое действительно поразительное сочетание. Он был очень умный, очень порядочный, щепетильно порядочный и вместе с тем исключительно мужественный. У него такая была же не интеллигентская, действительно, как мне представляется, такое офицерское мужество. Он, кстати, те, кто не знает, вообще собирался в жизни стать морским офицером. Он себя очень естественно чувствовал в окружении военных и в море тоже. Вот его, я с ним однажды попал в шторм, мне плохо было, ему было здорово. Он был абсолютно бессеребрый. Вот его совершенно не интересовали вообще вот материальные ценности. Для него, конечно, вот любой интерес к богатству, он к этому относился очень иронически. Он считал, что это проявление человеческой слабости, и он, безусловно, был выше этого.
Соратники и единомышленники вспоминают Егора Тимуровича Гайдара. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы продолжает репортаж из Молдавии. Там сохраняется напряженная политическая обстановка, вызванная противостоянием новых властей, парламентской либерально-демократической коалиции и новой оппозиции партии коммунистов. Эксперты обращают внимание, что потерявшие власть коммунисты по-прежнему контролируют почти 90% печатных и электронных средств массовой информации, которые раз за разом проводят пропагандистские кампании, направленные на раскол общества. Особенно часто это касается чувствительного, особенно для русскоязычного населения, вопрос о якобы готовящемся объединении Молдавии и Румынии. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Накануне президентских выборов в парламенте кандидат на пост президента страны Мариан Лупу не был допущен для участия в передаче на общественном телевизионном канале, который коммунисты продолжают контролировать. По мнению экспертов, речь идет о нарушении права граждан на доступ к информации. Особую озабоченность ситуация вызывает у самих журналистов. Директор независимого информационного агентства «Никопресс» Владимир Цеслюк.
Насколько я сужу по реакции русскоязычного населения, люди очень встревожены, и существует атмосфера какой-то паники на грани с психозом. То есть люди ждут постоянно каких-то катаклизмов, что вот начнут притеснять русскоязычное население, вот мы присоединимся к Румынии.
Это всегда было, и все прекрасно понимают, что никогда этого не произойдет, но была всегда эта вечная страшилка, это проклятый вопрос для Молдовы, для политика. Румыния и Молдова, соединимся, не соединимся. Насколько я понимаю, есть заказ прежней партии власти, партии коммунистов, которая сегодня в оппозиции. Ее представители твердят на всех углах, что растет социальное противостояние по различным признакам в обществе, в том числе и по национальным. Вот я вижу в этом заказ, который исправно выполняют те средства массовой информации, подчинение финансовым, организационным у ПКР. И вот этот красный холдинг, так мы его называем, он продолжает нагнетать, и люди это слушают. Сенсационно страшные такие вещи, они, в общем, привлекают всегда внимание. И политтехнологи от ПКРМ это прекрасно знают, и это, в общем, работает. И если коммунисты бы действительно желали мира в обществе, а не власти, они сегодня хотят власти, а не мира, то, во всяком случае, эти СМИ не начинали бы свои программы вот с этих вещей. Пока это главная проблема для Молдовы.
Коммунисты, нагнетая эти страсти и этот психоз, страх, в котором живет постоянно русскоязычное население, таким образом закладывают основу для своего электората.
Коммунистическая идеология в исполнении молдавских коммунистов, да, она построена именно на обмане, на запугивании, на лжи, на фальсификации. Только для того, чтобы получить лишние голоса, чтобы опять вернуться к власти и чтобы опять, будучи в большинстве, управлять страной. То есть вот этому большевизму нужны эти голоса, собранные путем обмана. Я убежден, коммунисты нигде никогда не уходили с политической арены и никогда не оставляли власть без крови. Но, к сожалению, это так. А стремление коммунистов нынешних удержаться у власти любыми путями, срывая все мыслимые и немыслимые действия, которые направлены на стабилизацию в стране, это говорит о том, что они не то что готовятся, они готовы к этому и готовят общество.
Почему настолько беспомощны либералы, либерально-демократическая правящая коалиция, которая, ну, никак не может этому противостоять?
Есть такое слово. Вы пролиберальничаете все на свете. Я их не призываю к тому, чтобы они брали дубину и, что называется, мочили тут всех красных. Но на них сегодня ответственность. Большинство граждан Молдовы поверило вот этой истории либерально-демократической, которую раньше считали вообще неприемлемой для молдавского народа. На них сегодня ответственность. Они сегодня должны очень спокойно разобраться с законом, который обеспечивает существование общественных средств массовой информации. Первое. Там очень много нарушений, и они будут действовать по закону, они наведут там порядок. И слава богу. Второе. Они должны разобраться с теми СМИ, я имею в виду наши бывшие государственные средства массовой информации, которые непонятно каким образом были приватизированы, на каких условиях. Ничего не понятно. Здесь тоже надо наводить порядок, и либералы будут правы, если они потребуют отчета. И, кстати говоря, я предвижу, что попытки разобраться в том, как была приватизирована газета «Независимая Молдова», выходящая на русском языке, будет подана коммунистами как попытка закрыть средства массовой информации, выходящие на русском языке. Но дело не в русском языке, а дело в том, что это средство массовой информации попало в руки коммунистов незаконно. И либералы с этого должны начать.
О том, намерена ли власть каким-то образом регламентировать создавшуюся ситуацию, в интервью «Радио Свобода» рассказала вице-председатель либеральной партии, председатель парламентской комиссии по средствам массовой информации, в недавнем прошлом тележурналист Корина Фусу.
В Республике Молдова действует аудиовизуальный кодекс, обязательно для всех, как для частных телевидений и радио, так и для общественных. Например, там есть статья 7, которая предусматривает плюрализм мнений для всех. Также кодекс предусматривает право на реплику, недозволительно и наказуемо клевета и посягательство на честь в рамках Гражданского кодекса. Координационный совет имеет право на санкционирование, если данные радиотелевидения не придерживаются закона. Пока для нас приоритетом является телерадио Молдова, так как это общественная компания. Там были обнаружены многочисленные нарушения кодекса. Это подтверждается многочисленными мониторингами, как со стороны национальных экспертов, так и европейских.
До конца года парламент намерен утвердить новый состав наблюдательного совета за работой общественной телерадиокомпании, что, как считают эксперты, позволит вернуться к той ситуации, которая была в Молдавии до прихода коммунистов к власти, где политизации новостей и равному доступу к эфиру всех политических партий. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню вопрос сегодняшней программы. На чем вам придется экономить из-за повышения тарифов ЖКХ? Известно, что в Москве и других российских городах с Нового года значительно повысятся тарифы ЖКХ. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Обсуждать эту тему продолжим в следующей программе.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770.